Парит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала Рустам Рахматуллин, автор книги «Две Москвы» или «Метафизика столицы». Рустама Рахматуллина, наверное, можно назвать краеведом, а его книгу – путеводителем. Но это совершенно не тот путеводитель, который листаешь в автомобиле или автобусе, поглядывая на незнакомый город. Это книга для читателей, которые превосходно знают Москву. Рустам Рахматуллин предлагает разглядеть в мегаполисе иной, мистический город, повсюду отыскать тайную поэзию. Вот, например, главка книги, посвященная сталинскому дому на набережной.
Снос башни в середине 18 века, замена самого моста еще через 100 лет, уничтожение и нового моста, а с ним суконного и винного дворов при Сталине, наконец, постановка современного моста ниже течением, всем многорядным полотном прямо на Боровицкую, все это опустошило вид на стороне Заречья. И память о домах-кварталах встретилась с потребностью в какой-то вертикали. Может быть, неразвлечение этих потребностей и породило дом на набережной? Или Замоскворецкий берег против Боровицкой площади всегда жил ожиданием того, что называется «дом-город», и что во времена доходного строительства на рубеже веков имело лучший шанс? Не эта ли потребность воплотилась в худшем и позднейшем виде, как дом на набережной, он же дом правительства? С его отдельной идеологической программой, с непозволительной высотностью вместо потребной стелющейся протяженности и с неспособностью дать впечатление господства, многосоставности над целым, без чего никакой просто большой дом не станет домом-городом. Кроме того, дом-город на Замоскворецкой набережной должен бы представлять народное, а не правительственное начало – многонародье и в смысле населенности, и в смысле языковой пестроты от перерастания по Волжьям и Сибирью, и в смысле пестроты сословных состояний. Густое множество замоскворецкого домовья, прореженное купами садов и собранное вертикалями церквей, куда точнее воплощало эту тему. И куда привычнее взгляду с высоты Кремля, всегда имевшему перед и под собой именно эту городскую сторону. Впрочем, дом-город на Заречной стороне был нужен не такому взгляду с холма, но взгляду от подножия холмов, от Средокрестия, когда вся глубина Замоскворечья прячется за внешний фронт домов. Дом-город, становясь один за всех во фронт, представил бы, означил, заместил всю эту глубину. Притом начальственность дома на набережной роднее Арбату, чем Замоскворечью, как и спор этого дома с Кремлем. Недаром дети его сосланных или расстрелянных жильцов причислены к детям Арбата. И театр в ансамбле дома почти единственный прижившийся в Замоскворечье, тогда как театральная Москва синонимична за Неглименью. Видимо, лицедейство держится опричной, а не земской почвы.
Почему две Москвы? Вопрос Рустаму Рахматуллину.
Две для меня — это прежде всего видимое и невидимое. Москва и идея Москвы, Москва и замысел Москвы. Скорее в платоновском, чем в аристотелевском смысле, хотя сам термин «метафизика» отсылает нас к Аристотелю. Ну, так сложилось, что краеведение этого рода называется метафизическим. Может быть, это и не точно, но так уже повелось. Есть школа метафизики Петербурга, создается школа метафизики Москвы, в которой выступают несколько авторов. Вот для меня это прежде всего некое деление по вертикали, да, иерархия земного и небесного. Во-вторых, это деление по горизонтали, двоение Москвы, как правило, драматическое. Опричнина, Петровская Яуза, Никоновский Новый Иерусалим, Мятежная Пресня и любые продолжения. Это какая-то родовая болезнь города, поэтому еще и так можно говорить, истолковывая название. В-третьих, наверное, это Москва средних веков и нового времени. Это Москва традиции и Москва, выпадающая из традиции. Наконец, все эти смыслы каким-то удивительным образом сходятся, потому что и опричнина — это попытка начать Москву сначала, исходя из того ощущения, может быть, что реальная Москва слишком отдалилась от собственного замысла. Возможно, и петровское бегство руководствуется этой идеей. И при том всякое такое бегство оказывается бегством от традиции, в сущности, бегством в новое время. Опричный срыв — это срыв, как мне кажется, ренессансный, а петровский срыв — срыв такой барочный. То есть всякий раз, когда мы выходим из Москвы, мы выходим из Средневековья. И одновременно вовсе не приближаемся к ее прообразу высокому, а по такой злой иронии отдаляемся от него. То есть есть две Москвы на вертикали мира, как будто бы чувствуют те, кто делят Москву, и принимаются делить ее по горизонтали. итоге замысел остается над старым местом, а на новом приходится по-человечески умышлять. Вот еще поэтому можно сказать, что «Две Москвы» — это Москва замысла или промысла и Москва человеческого мышления. Это и два типа отношения к архитектуре, соответственно. Один — это такое вслушивание, всматривание, угадывание. Это тип, который можно назвать казаковским. И другой — такое напряженное черчение за Бога. Может быть, со всей силой религиозного экстаза. Это случай баженовский. Вот такие «Две Москвы».
Книга Рустама Рахматуллина может напугать читателя. Мифологические заросли здесь так густы, каскады архитектурных, поэтических и политических ассоциаций такие мощные, что поначалу кажется не прорваться, с трепетом замечает рецензент газеты «Ведомости», сравнивающий книгу «Две Москвы» с творениями Джойса и Хлебникова.
В книге много разных тем, в действительности, и сквозных мотивов, сюжетов, которые проходят через всю книгу, например, «Счет холмов». Новый счет Семихолмия предлагается здесь, и в разных текстах мы отыскиваем разные холмы. Здесь, опять-таки, если возвращаться к методологии, суть дела не в том, чтобы найти 7 горок и посчитать их, как тебе хочется, а чтобы найти такие 7, которые, во-первых, максимально совпадают с римской топографией, и, во-вторых, обнаруживают у себя знаки римского Семихолмия, подтверждающие знаки. Топография двух городов сходна в удивительной степени. Начиная с речного абреса, наложив эти речные абресы, мы получаем колоссальное сходство расположения холмов, действительно. И, наконец, на этих холмах находим знаки, где на языке русской культуры излагаются вещи, сходные с теми, которые в Риме излагаются на языке латинской или итальянской культуры. И тут опять приходится говорить, что это возможно только, если мы верим в замысел о городе. Это невозможно, если мы считаем, что москвичи из поколения в поколение передавали друг другу на ух тайну уподобления Риму. Нет. Но не видеть этого высочайшего сходства тоже нельзя. Для меня это исключительно два воплощения одной матрицы. И здесь опять-таки не важно, какой город первый, какой второй. Хронология здесь не важна. Но, например, там, где в Риме золотой дом Нерона, там в Москве дом Растопчина и тема великого пожара, то есть, в сущности, тема двух самых великих пожаров в истории городов, попадают в сходную точку. Казалось бы, масштаб не равен, но дело просто в степени проявления знака. Так сказать, граф Растопчин — степень проявления знака Нерон в московской ситуации, а его называли русским Нероном. Вот только так я бы размышлял о Москве как о Риме, причем не о Москве как о Третьем Риме, это совсем другое, а именно о Москве как о Риме. Это, в сущности, топографическое размышление, а потом уже геополитическое и историосовское.
Четыре дороги, три мира да два холма. Боровицкий, холм Кремля и Ваганьковский холм Занеглименья. Боровицкая мизансцена есть состязание двух гор при низменном замоскворечии, ввиду него или из него глядя. Каким значением не наделяя эту борьбу, сейчас нам важно лишь, что в обстоятельствах начала города заложена от века болезнь двоения. Что торка переправа охранялись двух холмов на выбор, а выбор был непрост. Остроугольный мыс Кремлевского холма был выбран тем верней, что подбивает клином к средокрестью Владимирскую Русь. Ваганьковский же холм, уставившись в ответ предместной цитаделью, собственно, Арбатом в первоначальном смысле слова, с тех пор стоит за совокупный запад мира. Два холма или один двоящийся, коль скоро цитадель Арбата, с веками стала загородным государевым Ваганьковским двором. Удвоилась двором опричным, и насказалась царственным пашковым домом, и размножилась домами коллективного и самозваного царя, интеллигенции. Здесь нам подсказка, что всякий извод Кремля из Кремля означает утопию. Утопия же сопрягается с Западом, и для начала с ближайшим, застенным. Два холма да три мира. Путь в третий мир, Орду, лежит мостом, а прежде бродом и по Замоскворечью. Собственно, само Замоскворечье – острие ордынского пространства, клин степей, подбитый к самой точке Боровицкого координатного ноля. Еще в начале прошедшего века с любой из главных колоколен города Москва прочитывалась как граница леса и степей, сошедшихся в ней непосредственно. Георгий Федотов в эссе «О трех столицах» еще видел это с колокольни Симонова монастыря. Но непосредственно не значит без архитектурного лица. Лицо Замоскворечья подле средокрестия дорог стало определяться с постройкой по надбродам в конце XVII века каменного моста, первого постоянного моста Москвы-реки, тогда как мост от Красной площади все еще оставался наплавным и деревянным, живым. Словно бы Боровицкой площади ко времени Петра вернулось первородство. Изогнутый горбом и многоарочный, с архитектурно-пышными бортами, каменный мост стал новым фокусом старинного московского начала. Точнее, фокус раздвоился между надстроенной тогда же в виде пирамиды Боровицкой башни Кремля и тоже пирамидальной двухшатровой башней на заречном конце моста, известной как «Шестивратная». Вместе с береговыми фасадами суконного и винно-соляного дворов, вскоре построенных по сторонам моста в Замоскворечье, Шестивратная башня встала во главе того угла, которым степная доля мира подбита к Средокрестью.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость, историк и писатель Рустам Рахматуллин, представляет свою книгу «Две Москвы» или «Метафизика столицы».
Сквозной сюжет Иерусалим. Об Иерусалиме москвичи, конечно, думали больше. Ну, например, шествие на осляте между Кремлем и Красной площадью – это, конечно, образ входа Господня в Иерусалим, и, следовательно, стороны этой мизансцены градостроительной понимались как стороны Иерусалима. Тут возможны разные подробности, тем более, что у шествий были две редакции, противоположно направленные. То огражденный Кремль парадоксально оказывался загородным Елеоном, а Китай-город – и прежде всего храм Василия Блаженного, огражденным Иерусалимом, то наоборот. Но мы видим, что об Иерусалиме москвичи, конечно, размышляли. И здесь опять удобно вернуться к методологии и сказать о том, что есть метафизика намерений и метафизика ненамеренного. Предположим, строгая наука может предложить реконструкцию метафизического намерения, например, попытаться понять, что хотела Москва сказать вот в той или другой редакции «Шествия на осляте». Да? Как виделся Кремль, как виделся храм Василия Блаженного в иерусалимских координатах. Это метафизика намерений царских, митрополитчих, патриарших, азотческих. С ними может работать строгая наука, сакральная топография или иеротопия, новый термин Алексея Лидова, который сводит два слова в одно – сакральная топография или иеротопия. Но есть метафизика ненамеренного, то, с чего я начал. Ну, когда, например, Булгаков видит в образе Пашкова дома замок Давидов, цитадель Давидову, то мы уже, в свою очередь, можем увидеть, что это весьма непротиворечиво сходится с той моделью, которую средневековая Москва строит на Красной площади. То есть продолжается счет уже иерусалимских холмов. И при этом ясно, что никакой ничтожный Петр Егорович Пашков и никакой даже великий его архитектор ничего этого не имел в виду. То есть здесь мы комментируем вымышленный, да, литературу вымысла, литературу 20 века. Она входит в нашу метафизическую интуицию, она сама оказывается метафизической интуицией в Москве. И эти вещи весьма непротиворечиво сочетаются. И оказывается, если угодно, что Бог не перестает думать о городе, даже тогда, когда город перестает о нем думать, о Боге. В сущности, метафизическое краеведение должно изучать обе эти метафизики. Метафизику намеренного и ненамеренного. Адрес человеческий снизу вверх и действие промысла сверху вниз. Вот только во встрече этих потоков рождается в действительности метафизика города. И, следовательно, изучать ее может не только строгий ученый, но и писатель, как угодно, эссеист, поэт, художник, потому что строгий ученый останавливается в определенном месте. Он работает только с документальной данностью, а здесь речь идет об интуициях, как я бы сказал, именно эссеистических.
На книжной полке знатоков метафизической Москвы нашлось место и для романа «12 стульев». Рустам Рахматуллин связывает его со столичными вокзалами.
Под легкомысленной обивкой «12 стульев» потаены бриллиантовые интуиции о трех вокзалах. Остап Сулейман, Берта Мария Бендербей – фигура совершенно трехвокзальная. Когда концессионеры пробились к выходу и очутились на вокзальной площади, часы на трех вокзалах показывали 10, без 5:10 и 5:11. Это не шутки. Это три времени сплетаются с тремя пространствами в один дорожный узел. Ибо вокзал и есть и начало, и конец пути, и точка настоящего на нем. Двуглавые гербовые орлы, похищенные у вокзалов, были бы здесь предтечами самих себя, янусами, двуликими надвратными башками, трактуя о начале и конце, входе и выходе, прошлом и будущем. А на часах Рязанского вокзала угнездились зодиаки, словно 5 минут здесь месяц, час здесь месяц тоже, и кто может, тот сочти три времени, сегодняшнее, будущее и совсем неведомое, кажемые этими часами после десятилетий хода. На Каланчевке колдовские, здесь навороженно, отсюда запускают в кругаля, за стульями, закладами, по рельсам, зодиакам. Здесь и начало, и конец, поскольку средокрестие Москвы. И двое концессионеров, пустившихся с трех вокзалов по кругам, вернутся, чтобы здесь же и найти искомое – Центральный дом культуры, клуб железнодорожников. На все сокровище 12-го стула пристроены с угла к Казанскому вокзалу. Нигде, как здесь, на Каланчевке, диадема из алмазов превратится в театр с вращающейся сценой, подвески из рубинов в люстры, золотые змеиные браслеты в библиотеку и так далее по описи. Обратная алхимия вокзалов превратит все золото в каменья. Точнее, в камень, в городское основание. Что советский роман «12 стульев» завершается формулой строительной жертвы, заметил историк Михаил Одесский. Жертвуется сокровище, но жертвуется в первоначальном намерении авторов и жизнь Бендера. Эта вторая жертва укоренена в традиции сказаний о начале Москвы, отдавших дань дохристианскому понятию, что прочно лишь такое дело, под которым струится кровь. В неповском романе участвует литературная традиция XVII века. Решение конгениальной архитектуре клуба железнодорожников, где Щусев выступил в беспрецедентном стиле некоего нарышкинского конструктивизма. Мистерия романа одновременно принадлежит разряду посвятительных. Остап проводит Воробьянинова по кругам, как мистагог профана. Тогда убийство Бендера совсем уж противоестественно. Как бы там ни было, а дом культуры железнодорожников стал завершающим краеугольным камнем площади, ее главенствующим углом. От этого угла площадь и раскрывается особым образом. Здесь ее горловина, только отсюда видно, что она скорее треугольник, чем прямоугольник.
Рустам Рахматуллин не предлагает читателю принять сказанное им на веру, но приглашает увидеть то, что он увидел первым.
Книга много лет писалась и много лет лежала, и была возможность проверить это интуицией, читая текст кому-то и озвучивая его, например, на радио уже, и водя экскурсии, читая лекции. Эти интуиции проверялись много лет, и трудность автора состоит в том, что доказательность его интуиции лежит во встречной интуиции читателя, слушателя, зрителя, который может согласиться или не согласиться. В этом сложность, потому что кто-то может уже на третьем этюде сказать, ну, это, батенька, перебор, и дальше не читать, а кто-то может пройти этот путь с автором до конца. Конечно, для начала это зависит от веры, потому что для неверующего сознания это собрание случайностей. Такому краеведению нужно оперировать с несколькими новыми категориями. И они в книге вводятся, что очень для меня важно. Например, категория местной фабулы. То есть лейтмотивы места, главные темы места, темы, в которые попадают вольно или невольно, намеренно или не намеренно, события большой истории, личной биографии, искусства и так далее. И вот интересно именно то, как это может сочетаться. Местная фабула — это почти всегда сочетание вот тех самых элементов намеренного и ненамеренного, промыслительного, если угодно, и человеческого. Частным случаем такой местной фабулы может быть домовладельческая фабула. Это еще одна категория, которую я бы предложил. То есть фабула, строго ограниченная стенами дома или двора. То есть возможна интуиция, что дом находит и переменяет своих жильцов по фабуле. Преступление и наказание, но это банально. А есть совершенно удивительные постановки, что называется. И понятно, что режиссура этих вещей не может быть человеческой. Пример вот мой любимый. Это как раз «Сретенка героев» в доме Пожарского Растопчина. О доме, в котором с разницей в 200 лет, причем каких 200 лет? 612 год и 812 год. Живут сначала Дмитрий Михайлович Пожарский, а потом Федор Васильевич Растопчин, губернатор Москвы. И на баррикаде перед этим домом Пожарский противостоит факельной вылазке поляков. А в самом этом доме через 200 лет Растопчин распоряжается на поджогах Москвы. Считается организатором московского пожара. При этом корни обеих фамилий огненные, Пожарский и Растопчин. При этом первую фамилию можно считать страдательной, пожарный погорелец, а пожарный гаситель, пожарник-погорелец. Пожарские — это погорельские, получившие погорелую волость, в сущности, князья. Сам Дмитрий Михайлович оказывается в 12-м году на попелище Москвы во главе правительства, а в 11-м году противостоит вот этой знаменитой факельной вылазке литовцев из Кремля и Китай-города во главе московского восстания на баррикаде перед домом. Корень фамилии Растопчин происходит именно от того, что слышится. Растопча, его предок, был истопник великих князей. Его прямое дело поджег. Да, не правда ли? Продолжая эту линию, мы обнаруживаем, что памятник Пожарскому, установленный в эпоху Растопчина, то есть вампирную эпоху, стоит на Красной площади, первое имя которой Пожар. Пожар — это противопожарная дистанция Кремля. Памятник Пожарскому на площади Пожар — это, конечно, гений места. И, следовательно, Пожарский, монумент и человек, и герой народного мифа, оказывается в городском контексте гением уличных пустот, того, что называется высоко стогнами града. Он гений противопожарной пустоты. И одновременно, как человек, он гений уличного боя. По аналогии мы можем сказать, что граф Ростопчин — аллегория московского огня. И он действует как огонь. Его театральность, позерство, артистизм, переменчивость, какая-то неуловимость, все свойства огненные, самохарактеристики, оставленные на произвол судьбы импровизатор, которому поставили темой «Наполеон и Москва», пишет он о себе. Это огонь говорит. Вот и знаменитая сцена с Верещагиным, когда на дворе перед этим домом он велит казнить наполеоновского прокламатора русского происхождения, и Москва как-то не прощает ему впоследствии этого эпизода. Мы знаем из «Войны и мира» об этом сюжете, хотя в реальности все было несколько иначе. Можно трактовать как то, что гений очага, выйдя на двор, растерялся. Причем на какой двор? На двор, где царит гений уличной пустоты, на двор Пожарского. Да, и вот ситуация абсолютно зеркальная. К ней прибавляются две истории невоенных пожаров. Невоенный пожар, последний из великих невоенных, 737 года остановился перед иконой знамения со столба, а столб был вделан в ограду Пожарского двора. Тут, правда, другой его половины, не дом 14 по Лубянке, о котором мы говорим, а дом 12, где сейчас дом «Динамо», так называемый. Магазин «Динамо» с магазином гастрономом. А уже в эпоху фотографии этот дом запечатлен под вывеской правления Московского общества страхования от огня. Это местная фабула. И уже это домовладельческая фабула. Это удивительно красиво, на мой взгляд. И мне было бы важно, если бы читатель сказал, что это убедительно. Конечно, задача краеведения в этом смысле, как бы это поскромнее выразиться, но все-таки прибавление ценности по возможности каждому дому. А ценность прибавляется еще вот таким образом. Можно попробовать создать этюд о доме в каком-то новом ракурсе. Если повезет, это будет миф дома. Это очень ответственно и одновременно очень радостно. Ну, а будет или нет, зависит уже, наверное, от писательских способностей и одновременно от убедительности самих интуиций.
На «Волнах свободы» историк и писатель Рустам Рахматуллин представлял свою книгу «Две Москвы» или «Метафизика столицы». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» портрет чешского писателя Людвига Вацулика, автора одного из главных документов «Пражской весны» «Манифеста 2000 слов» и музыка Каунта Бейси в передаче Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе». После рекламы и сводки новостей.